Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала «Союз», программа «Беседы с батюшкой». Ведущий диакон Михаил Кудрявцев. И сегодня у нас в гостях настоятель храма в честь иконы Божией Матери всех скорбящих «Радость» на Шпалерной улице Санкт-Петербурга и в то же время духовник Санкт-Петербургской православной духовной академии и преподаватель протоиерей Вячеслав Харинов. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, отец Михаил. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Благословите нас на начало, пожалуйста.
Патриарх Сергий Старогородский, будучи архиепископом финляндским и выборгским, написал свою знаменитую книгу «Православное учение о спасении», где есть замечательные слова о том, что Христос научил апостолов новой жизни, показал эту новую жизнь и научил их. И вот я молитвенно желаю нам быть преемниками апостолов, быть в этой апостольской преемственности и ощущать эту постоянную новизну жизни. Не либеральное лексическое обновленчество, не имитацию обновления, а вот ощущать эту новизну жизни, которая есть следствие новой истории человечества, Нового Завета. Вот этого обновления ежегодного, еженедельного, ежедневного, ежечасного я молитвенно желаю всем нам, чтобы не было вот этой рутины, чтобы не было ощущения привыкания и некой дряхлости, старости нашей духовной жизни.
Спасибо, Господи, батюшка. Дорогие друзья, дорогие телезрители, наша сегодняшняя тема – духовные наставники. Звоните к нам в студию в Санкт-Петербург по телефону 812-677-62-44 и задавайте, пожалуйста, ваши вопросы. Но не забудьте, что сигнал телевизора несколько отстает от телефонного сигнала, поэтому в трубке вы нас будете слышать раньше. И лучше всего выключить на время звонка звук у телевизора. Батюшка, может быть, для начала стоит как-то разграничить понятие. Как вы считаете, духовник, духовный наставник и человек, который принимает исповедь, это одно и то же лицо или это разные люди?
Я думаю, что это, конечно, в известном смысле понятия разные, но наставничество – это феномен христианской жизни религиозной. Это не структурно-педагогическое учительство. Это тот феномен, который возник с самого начала возникновения церкви, и самые ранние документы церковные, дидахи, учение 12 апостолов, патристика ранняя, преподобные Варсонофий Великий, позднейший Авва Дорофей, Иоанн Лествичник, они говорили об этом феномене наставничества, которое не есть просто педагогика, особенно педагогика вот структурированная, где есть директор, где есть учителя, где есть, так сказать, подчиненные. Наставничество совершенно особая вещь, и вот этому наставничеству церковь обязана, собственно, своей жизни. Продолжая вот эту мысль о новой жизни, которой научил Христос апостолов, тогдашний митрополит финляндский выборгский Сергий, архиепископ, говорит о том, что живое общение личностей – самое главное в церкви. И мы должны, уча преданию, учить не сухой мертвой букве, не просто каким-то словам, а учить вот этому живому общению. Идет передача знаний, идет передача этой новой жизни от поколения к поколению. Принимать исповедь, совершать таинство покаяния – это задача, удел священников, послушание их. И то, что осталось от практики ранней церкви, когда свидетелями покаяния была вся община. Это в известном смысле послушание, которое может быть не связано с наставничеством, которое выполняется очень часто просто по благословению священноначалия, и в котором элемент учительства должен быть очень аккуратно соизмерен, должен быть правильно используем священником. Да, безусловно, не исключает наставничество ни в коем роде, духовничество не исключено при совершении таинства покаяния, но здесь, конечно, каждому священнику важно понимать, знать свою ограниченность, знать свою собственную, может быть, греховность, напоминать себе. И строгость священника в отношении кающихся должна начинаться со строгости самому себе. Вот так кратко можно было бы ответить на ваш вопрос.
Батюшка, но если мы говорим о духовном наставничестве, это в первую очередь наставление словом или же это пример?
Это хороший вопрос. Как раз вот мы и стали говорить о том, что только лексика, только проповедничество, только предание, только буква не являются наставничеством церкви. Духовничество не развивается на этом. Примером наставников и духовников могут быть совсем не книжные люди, не преподававшие в духовных школах, не являвшиеся педагогами в узком смысле этого слова, ну, скажем, оптинские старцы. Вот пример высокого такого духовничества и наставничества, скажем, в России рубежа 19-20 столетий. Но посмотрите, ведь о них замечательно писал такой митрополит Трифон Туркестанов. Он писал о том, что оптинские старцы отличались одной важной добродетелью, которую он назвал «любвеобильность». Особенность наставничества и духовничества всегда связана с тем, что они основаны на любви к человеку. Простая информированность человека, простая информационная педагогика может не включать этот элемент. Христианское наставничество всегда основано на любви. И об этом, скажем, свидетельствовал там преподобный Амвросий Оптинский, который говорил, что можно знать очень хорошо заповеди Божии, можно знать там о заповеди блаженства, о плачущих, о миротворцах, там, о чем угодно. Но слишком большая дистанция может быть от знания к стяжанию. Вот это стяжание возможно только, если обучение, наставничество замешано на любви. Такой, примером такой любви может быть...
Батюшка, позволите мне вас прервать? У нас есть звонок. Мы на этом примере с вами потом продолжим.
Хорошо.
Давайте примем звонок. Да? Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем. Представьтесь, пожалуйста, и откуда вы звоните?
Город Астрахань, Нина, раба Божья,
Нина. Да-да, мы вас слушаем. Говорите. Задавайте вопрос.
Я хотела бы спросить, каждому ли человеку Астрахань.
Вы не обращайте внимания на телевизор, хорошо? Просто задавайте вопрос.
Да. У меня такой вопрос. Каждому человеку дается ангел-хранитель. И еще вопрос. Я хожу в одну и ту же церковь, но уже много лет, и исповедуюсь одного и того же батюшки. А могу ли я его считать своим духовником, потому что так вот в словах я не спрашивала его и не говорила ему, я хочу, чтобы вы были бы моим духовником. А так вообще все время с ним общаюсь и хожу на исповедь у него, только исповедуюсь и причащаюсь.
Спасибо за вопрос.
Спасибо за
ваш вопрос. Очень популярный и актуальный вопрос.
Да. Что касается понятия «ангел-хранитель», то оно очень сложное. И в это понятие входят, например, молитвы людей с тем же самым именем, которое носишь ты, и эти молитвы людей святой жизни, прославленных или известных только Небесной Церкви. И это очень сложное понятие в плане духовной энергии. Это некий комплекс. Это не существо с крылышками, которое, сказать, следует за тобой и которое обязательно является вот какой-то рефлексией на житие твоего святого. Твой святой, имя которого ты носишь, это часть того понятия, той духовной энергии, которая тебя сопровождает и которую мы называем ангел-хранитель. Что касается вопроса о духовнике, в принципе, вы можете считать духовником или духовным отцом того священника, к которому приходите, у которого исповедуетесь много лет, которому доверяете, чьими советами вы пользуетесь. Вопрос в другом. А он считает вас своей духовной дочерью? Он считает вас своим духовным чадом? Родство духовное – очень высокая и важная связь между людьми, является родством обоюдным. И это родство, конечно же, выстраивается в течение долгого периода и является таким ощущением взаимного родства. И просто баловаться с лексикой, мне кажется, не стоит. Есть понятие священника, у которого ты исповедуешься, и есть понятие духовного отца. И не всегда эти понятия совпадают. И я думаю, что и даже если священник принимает исповедь долгое время кого-то из своей паствы, он еще, может быть, совсем не вправе считаться и называть себя духовным отцом. Потому что если отца не заботит, что происходит с чадом, если он не тревожится, если он не думает, что же с его, извиняюсь, ребенком сейчас, то это еще не родство. Вот когда возникает родство такого плана, что и чаду, и отцу важно знать, что происходит друг с другом, где они находятся, как протекает их жизнь, каковы обстоятельства, когда эта тревога и забота становятся ежедневной реальностью, вот тогда возникает эта связь, духовное родство, которое можно, в принципе, вот, определить как отцовство и, соответственно, сыновство. Или, если так можно сказать, возникает духовная дочь у тебя. Вот. Но это обоюдная связь, и к ней надо относиться очень серьезно и не играть просто в лексику и номиналистику. Что касается, продолжая мысль о оптинских старцах, которые являются вот таким образцом наставничества, в течение 40 лет, по-моему, возглавлял оптинскую обитель отец Моисей такой. И вот он давал пример такого наставничества. Он был тем, начальствующий голос кого не слышало братья. Он сливался с общей массой старших братьев. Он умел быть руководителем, не будучи видимым. И он всех брал любовью. Очень многих провинившихся иноков он не наказывал, а приглашал к себе в келью, например, и ожидавшие разноса вдруг, сказать, угощались им чаем, он их согревал какой-то беседой такой дружеской. Люди получали фору некий кредит доверия. Они получали то, что получаем мы от Бога ежедневно, не совершив должного покаяния за совершенные ошибки, не отработав еще той форы, которая была дана нам, не выплатив того кредита, которым нас кредитовал Бог, мы уже получаем новый. Вот это богоподобие, подражание Богу являл в своей жизни вот отец Моисей. И когда он, например, сталкивался с очень сильно погрешившими братьями, иноками, он только мог вот пожевать губы, нахмуриться и сказать: «Да, недостаточен ты еще, брат». Недостаточен. Смотрите, какое слово, да? Красивое и высокое, и мудрое. И вот это воздействовало больше, чем какие-то разносы. То есть это наставничество было замешано на любви. Мы можем вспомнить замечательного нашего подвижника и наставника, преподобного Нила Сорского. И он говорил, как вещества различаются. Железо, медь и воск разные. Вот точно так же и люди различаются. Поэтому отношение к человеку должно быть разным, щадящим. Нельзя относиться к человеку, который мягок, как воск, как к человеку, сделанному из железа. И вот эта дифференцированность подхода, любовь к каждому, отличала его духовное наставничество. Кто-то меня спросит: а как же преподобный Иосиф Волоцкий, его оппонент, его в известном смысле антитеза и тоже наставник и учитель нашего монашества? А как же он в этом случае? Тот ведь был очень строг, невероятно строг своим подчиненным. Но надо вспомнить, что преподобный Иосиф Волоцкий был прежде всего строг к самому себе. И он наравне с братьями выполнял все службы, все послушания, абсолютно, от и до. Он пел на клиросе, как обычный клирошанин. Он переписывал книги наряду со всеми. Вот когда строгость наставника к себе превышает строгость к подчиненному, ну или в каком-то случае может быть равна, вот тогда эта строгость может быть уместна. Но как трудно наставнику иногда быть по-настоящему строгим к самому себе. Гораздо легче быть строгим по отношению к подчиненному. А вот тогда наставничество получается ложное. Оно уже не основано на любви.
Батюшка, ну вот вы рассказываете о наставниках, о духовных, и все это уходит корнями в век 19-й, в начало 20-го. И вот лично я, общаясь со старшим духовенством, понимаю, что почему-то образ наставника чаще всего рисуется из того времени, когда церковь не была в фаворе, когда исповедовать веру во Христа приходилось вопреки, а не благодаря. Как вы считаете, батюшка, вот эпоха, атмосфера в обществе сильно влияет на то, есть ли в этом обществе духовные наставники или нет?
Христос всегда тот же, и люди те же. Времена меняются, но завет поминать наставников своих апостольский, он дан на все времена, и наставники не принадлежат только прошлому. Мы берем те примеры, которые освящены историей, которые стали хрестоматийными, которые стали уже, таким общецерковным достоянием. Но история вершится ежедневно, и сейчас она вершится. И говоря о наставничестве, мы все имеем конкретные примеры наставников в своей жизни. И если мы с вами оглянемся, то мы увидим, что ощущение наставничества, ощущение, что этот человек был наставником твоей жизни, принадлежит только людям, которые явили нам свою любовь. Они расположили нас к себе. Они отдали часть своего сердечного тепла. Они отдали свои знания, свои какие-то, может быть, умения только через любовь. Я, на самом деле, я благодарен вам за поднятую сегодня тему, потому что всего вот несколько дней назад я похоронил своего наставника, я похоронил своего учителя-духовника, протоиерея Бориса Безменова, который являлся тоже учеником вот прославленного, замечательного нашего пастыря, не прославленного в лике святых пока еще, отца Петра Белавского, вот, человека, который принадлежал нашим школам, преподавал у нас и французский язык, и камелетику, был разносторонним человеком. Это один из моих наставников, кого я вспоминаю теперь с любовью и понимаю, что многому учился у них. Отца Андрея Чижова. Не обязательно ведь наставничество сопряжено, связано с иерейским саном. Отец Андрей Чижов был протодиаконом, но его мудрость, его любовь, его энциклопедичность, его совершенно удивительное видение жизни, такая острота видения жизни, его интерес к жизни родил целый сон его духовных чад. К нему приходили как к человеку духовно развитому, высокому, как к человеку, который может учительствовать, наставлять. Да, и не надо, в общем, думать о том, что наставники определяются только тем, что они ушли из жизни. Наставники нас окружают, и даже так вот поверхностно обозревая свою жизнь, конечно же, вспоминаешь тех, кто еще живы, и у каждого из этих наставников ты чему-то да научился. И прежде всего эта учеба была опять-таки в атмосфере такой приязни, любви и доверия к тебе. Мне посчастливилось быть 10 лет членом епархиального совета. Я, будучи молодым священником, работал вместе с маститыми нашими пастырями. И это была великая школа. И замечательные наши священники просто учили меня. Я учился там деликатности, интеллигентности у отца Виктора Московского. Такой прямоте и проповеднической такой смелости и ораторскому искусству отца Александра Будникова. У отца Геннадия Бартова я учился и учусь этой поразительной церковности, проницательности и вот этому церковному чутью, любви к церкви. Их много, священников, я не могу всех назвать. Отец Павел Красноцветов, настоятель Казанского кафедрального собора. Это же сама деликатность, это сама церковность, это сама история сейчас уже. Вот. И все эти люди становятся твоими наставниками. Конечно, я вспоминаю и моего предшественника в духовных школах, отца Кирилла Начеса, человека, который прошел войну, с которым мы имели беседы об очень сокровенных вещах, о которых он, имевший опыт репрессий, говорил крайне неохотно и очень осторожно. Он не стал бы говорить с первым попавшимся о многих вещах, за которые сидел. И доверие, которое он мне оказал, и та любовь, которую он излучал, это уроки. Это больше, чем просто учеба. И я помню, некоторые вещи мне помогают. Я помню его искреннее недоумение в отношении, скажем, одного человека, который сетовал, что вот он по молодости вот как-то, так сказать, грешит, совершает ошибки. Я помню это недоумение отца Кирилла. А как же, ведь ты же молодой. Конечно, именно в этом возрасте ты и можешь еще совершать ошибки. Ты же учишься. И вот это приободряющее, не укоряющее, не репрессивное начало – это великая школа. Поэтому у него так много удивительных духовных чад. Он брал любовью. Но и многие из здравствующих, с бывшим ректором, отцом Василием Стойковым. Мне посчастливилось много лет вместе служить и работать, и я у него учился этой и тоже и деликатности, и умению молчать, умению говорить без слов, мудрости, знанию и любви церковной жизни, к церковной жизни. Вот. И владыка-митрополит Владимир с его такой аристократической дипломатичностью, это же великий учитель, он меня рукополагал, и без всякого протежирования с чьей-либо стороны я был замечаем святителем. Он увидел в молодом священнике что-то, и он умел поддерживать без каких-то тоже, без какого-то протектората и без какого-то выделения особенного. Но он умел видеть какие-то качества священника и брать лучшее для служения церкви. И вот это удивительный феномен наставничества, который существует, присутствует в нашей жизни, он должен быть нами правильно оцениваем, и мы должны о нем вспоминать почаще.
Батюшка, простите, снова вас перебью. У нас звонок. Угу. Здравствуйте, вы в эфире. Мы вас слушаем.
Здравствуйте. Я в монашестве принимала постриг, когда и батюшка, значит, который постригал меня, архимандрит, в общем, когда произошел постриг, после этого я хожу к нему, исповедуюсь, причащаюсь, да, я считаю его своим духовником. Но однажды он меня послал на другой приход, на послушание, на какое-то время. И когда я была на этом приходе, то священник того прихода спрашивает, кто у тебя духовник? Я называю его имя, которое меня постригало. Он говорит, а почему ты решила, что он твой духовник? А ты, говорит, задай ему вопрос, является ли он твоим духовным отцом? Я так и сделала по приезду в монастырь и на исповеди обратилась к батюшке, задала этот вопрос. Он мне на него не ответил. И я теперь нахожусь в смущении. Как же, духовник он мне или нет? Повторный вопрос так задавать, я стесняюсь. Как мне быть?
Спасибо большое за вопрос.
Я думаю, что смирение и мудрость истинного наставника удерживает его иногда от того, чтобы провозглашать себя таким наставником или духовником. Все-таки это высокое звание. И нужно различать духовничество по послушанию, как в случае моего недостоинства, или духовничество, когда есть к этому призвание, есть промысел Божий. Вот, если вы считаете себя духовным чадом этого человека, кто дал вам новую жизнь, кто дал вам жизнь в этом ангельском чине, кто постригал вас, кто является свидетелем вашей исповеди Богу, если вы следуете его советам и вы принимаете с послушанием эти советы, если он излучает ту важную любовь, которая, собственно, и удерживает вас около него, то, я думаю, вы можете вполне считать его своим духовником.
Спасибо, Господь, батюшка. Вот вы упомянули, что так случилось в вашей жизни, что вы длительное время были членом епархиального совета. И вы перечислили ряд известных священников, глядя на которых вы учились. И вот возникает вопрос, батюшка, а всегда ли необходимо иметь какое-то личное знакомство с человеком, с пастырем, для того, чтобы считать его своим духовным наставником?
Это личное общение обязательно, но оно гораздо тоньше, чем, может быть, кажется. Я никогда не общался лично с владыкой Антонием Сурожским Блумом. Никогда. Но я считаю его своим наставником, учителем, почти духовником, потому что его книги для меня очень многое значат. Я никогда не общался лично с отцом Александром Менем, но в юности для меня это был герой духа, это был мой наставник. Это было живое общение через книги. И я помню, как я допрашивал своего духовника, своего наставника, священника, а кто такой Эммануил Светлов? Вы знаете его? Он говорил, да, я знаю его. Он в священном сане или мирянин? В священном сане. А где он живет? В Москве. Но больше мы не могли говорить. Это была тема законспирированная. Вот. Но он мне дорог и близок. Точно так же я могу сказать о живом общении с очень многими героями духа. Моим героем юности является владыка Никодим Ротов. Это был герой, для меня это человек святой жизни, я с ним связывал всю свою судьбу дальнейшую, священническую. Но в год окончания мною школы он умирает, и все мои планы по вхождению в духовные школы рушатся, потому что он должен был меня протащить. КГБ не пускало питерских школьников, ребят из интеллигентных семей в школы. Владыка Никодим только своим авторитетом и своим протекторатом втаскивал в лучших людей, лучших юношей в школы, и они становились священниками, гордостью нынешней церкви, епархии. Вот. Это все наши связи очень тонкие, они очень часто связаны с молитвой, с обращением, с этим незримым. Вот люди светские, люди мирские, ну, общаются очень просто, вербально, непосредственным контактом, по телефону, ну, в крайнем случае, через почту, через инет. У нас очень тонкая связь. Когда я встречаюсь со своими друзьями из светской жизни, музыкантами, людьми, кто, так сказать, связаны с творческими профессиями, художниками, они иногда сетуют, как-то ты вот пропал, не показываешься, не появляешься, не общаешься с нами. А у меня нет ощущения, что они пропали из моей жизни, потому что я молюсь, я поминаю их. Они для меня всегда живы, как живы многие наставники, ушедшие из этого мира. И вот эта тонкая духовная связь, она чрезвычайно важна. Она и есть то живое общение, ну, с тем, кто не очень развит. Может быть, это общение не очень и продуктивно для тебя. А с теми, кто является таким вот гигантом духа, кто является поразительным средоточием духовной мудрости и знаний, и любви, самое главное, живое общение самое главное.
Батюшка, ну вот вы уже сказали, какое качество является главным для наставника, это любовь. А какое же качество является главным для реципиента, для того, кто хочет научиться?
Я думаю, любовь всегда рождает ответную любовь. Есть очень такой интересный случай, описанный Пестовым, связанный с великой княгиней Елизаветой Федоровной. Она должна была посетить приют для девочек, сирот, и очень волновались сотрудники приюта и внушали девочкам-сиротам: как только войдет великая княгиня, как только заговорит с вами, вы говорите «здравствуйте» и целуйте ручку. И девочки так и запомнили. Значит, надо говорите «здравствуйте» и целуйте ручку. И когда великая княгиня приехала и стала обращаться к девочкам, они так и говорили «здравствуйте» и целуйте ручку, и подавали свою ручку. И великая княгиня с улыбкой перецеловала ручки этих девочек-сирот. К ужасу настоятельницы приюта, директрисы. Вот. И на следующий день прислала игрушки, куклы каждой девочке. И как вы думаете, что может вот испытывать, скажем, такая маленькая девочка по отношению к великой княгине, которая поцеловала ей ручку и прислала куклу, игрушку, и с улыбкой приветила и отнеслась к ней как к маленькой принцессе. Да? Вот. Конечно же, ответную любовь. Конечно же, это такой случай, может быть, мимолетный, который навсегда связал этих двух людей взаимной любовью, взаимной симпатией. Вот. А великая княгиня Елизавета, она отличалась удивительной духовностью и проницательностью, и мудростью. И об этом сейчас не будем много говорить, но вот пример, скажем, такого взаимоотношения. И то же самое, если бы я не ответил этим вниманием и любовью на наставничество всех тех, кто встретился мне, по счастью, в жизни, ну разве это наставничество совершилось бы? Поэтому, наверное, у реципиента, как вы говорите, ответная любовь, ответное внимание. Вообще, внимание как часть трезвения, как часть такого серьезного отношения к жизни, как свидетельство серьезности духовной жизни, чрезвычайно важно. Если мы рассеяны, если мы не сосредоточены, если мы рассеянно воспринимаем людей, обстоятельства, события, то ни о каком духовном росте речи не идет. Никакая духовная жизнь нам не будет доступна. И никто нас не научит этому, не будет наставничества. Вот эта серьезность, внимательность и нацеленность на каждого человека – это и есть свидетельство настоящей духовной жизни. Вот это «Христос воскресе, радость моя» – это ведь не харизматическое высказывание. Это не просто некая попытка ошеломить вот этим пасхальным входящего. Это то предельное внимание, это предельная вот правда, острие знания о жизни и знания о мире, которым праведник встречал каждого входящего. Вот. Поэтому, конечно, это предельное внимание и внимательность должны быть нам свойственны, как христианам.
Спасибо, Господи, батюшка. Отец Вячеслав, но вот мы говорим в основном о наставниках, о мужчинах, хотя вот вы только что привели пример великой княгини. Я, наверное, не ошибусь, если скажу, что все-таки сейчас Русская Православная Церковь большей частью состоит из женщин. И, может быть, есть какие-то особенности в том, как женщины должны воспринимать своих духовных наставников?
Ну, не имеет значения. Мужчина, женщина, мы в известном смысле, мы отличаемся антропологически. У нас, конечно же, разные физиологии, разная логика, разные физические данные. Но для Бога мы все одинаковы, и здесь не имеет значения, говорим мы о женщине или мужчине. Важно, может быть, если женщина является наставницей, да, надо помнить о том, что в любой женщине вот это духовное материнство, оно всегда превалирует. Монашествующие для нас тоже мамы, монашествующие, они матери, но они физически иногда не знают материнства. Но вот это духовное материнство, оно, безусловно, важно, и оно превалирует. Если есть это духовное материнство, тогда, конечно, и наставником может быть женщина, и наставником мудрым, самое главное, любящим, наставником, который очень многое может преподать. Что касается взаимоотношения с духовными чадами, женщинами, надо помнить слова апостольские о этом хрупком сосуде, который представляет из себя женщина. Поэтому надо быть очень осторожным и очень внимательным. Нужно знать о сложности устройства женщины. Вот своим студентам мне приходится говорить об этом. Они молодые люди, входящие только в жизнь, готовящиеся к брачной жизни, к пасторскому служению, должны знать об особенностях антропологических женщины, о сложной биохимии, о тайне матери, заключающейся даже в самой юной девочке. той тайне, которая объединяет, связует всех женщин, объединяет и связует их с вашей мамой, с моей мамой, с Божьей Матерью. Эта тайна женщины недоступна нам до конца, мужчинам. Эта тайна может быть определена словами молитвы, которую читает священник на духовное рождение человека, на крещение. Там сказано, что Господь осветил девичью утробу. То есть все связанное с женским организмом, с женской природой, освящено Богом. И профанирование этой тайны женщины, вульгарное или недостойное отношение к женской природе, это кощунство в отношении нашего Господа и Спасителя.
Спасибо, Господи, батюшка. У нас снова есть звонок. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем. Представьтесь, пожалуйста, и откуда вы звоните?
Здравствуйте, меня зовут Арсений, мне 12 лет, я из города Дубны. У меня такой вопрос. Я хожу в разные храмы. Как, кого мне можно считать духовным наставником?
Хорошо, спасибо за вопрос.
Спасибо, солнышко, за вопрос. Я бы советовал выбрать один храм. Почему? Потому что вот тайна церкви, этот феномен церкви, это чудо церкви заключается именно в чуде экклесии, собрания. Ну, это не просто двое и трое собраны, и Христос посреди них. Это чудо духовного родства, это чудо семьи, духовной общности, которая начинает объединять людей. И хороший приход, правильно выстроенный, с правильной духовной жизнью – это всегда семья. Вот. И, конечно, мы можем знать многие семьи, мы можем посещать разные дома, но у нас всегда есть своя семья. Человек стремится к своей семье. Вот в духовной жизни точно так же стоит стремиться к этой самой духовной семье. Найти тот приход, который вам симпатичен, который вам важен, нужен, где вы максимально чувствуете свою духовную реализацию и получаете те импульсы духовной жизни, которые несравнимы с импульсами, получаемыми в других местах. Не только приходы, но концертные залы, театральные залы, книги, музыка, все что угодно. Везде духовные импульсы присутствуют, но в церкви они максимальны и они особенны. И вот нужно найти тот приход, который максимально отвечает этим вашим духовным запросам. Духовное родство очень важно. Оно, опять-таки, превалирует, оно главенствует, оно опережает физическое родство. Не знаю, как у вас, Михаил, у меня есть физические родственники в этом городе, которые иногда обижаются. Почему ты не звонишь? Почему ты не приезжаешь в гости? Почему ты как-то с нами не общаешься? Но мне неинтересно, скажем, говорить о квартирах, о машинах, о карьерах, том, где там, кто, так сказать, куда поступил или какую зарплату получает. Мне это не интересует. И вот эти, скажем, люди, с кем я физически связан родством, они, вот их, эта сфера интересов вот в этом заключается. И я понимаю, что мое духовное родство с моими прихожанами, с людьми, которые объединены в вот духовную семью, настолько прочнее, настолько сильнее, мне настолько важнее и интереснее эти люди, что я понимаю, что действительно это настоящая семья. Вот это настоящая семья. Физически мы можем быть связаны, мы можем дорожить друг другом, конечно же, молиться друг за друга, поздравлять с днями рождения, там, интересоваться друг другом, но этот интерес может быть весьма ограничен в силу просто духовной ограниченности человека.
Благодарю вас, батюшка. Отец Вячеслав, у нас осталось буквально несколько минут, но хотелось бы затронуть такой вопрос. Часто человек, который да не может быть, не очень часто, но, по крайней мере, так случается, что люди, имея духовного наставника, начинают получать других людей, используя авторитет своего наставника. Ну вот, допустим, вот мой батюшка сказал, и начинает распространять это на всех. Можно ли так делать? Нужно ли это делать? И как вот относиться к такому явлению?
Ну, передача мнений не возбраняется никому. И, конечно же, люди формируются друг другом. Я сформирован вот своими учителями. Они мне дали то отношение к уставу церковному, к дисциплине, к каким-то другим сферам жизни, дали мне вот этот толчок к возможному универсализму, то есть знанию жизни в разных ее проявлениях. И я могу доносить, скажем, мнение этих людей до кого-то, но я вполне допускаю, что кого-то это не будет волновать. И мнение моих наставников – это просто их мнение, и я не вправе становиться, скажем, учителем или наставлять кого-то, только потому что меня наставили. Передавать, общаться вживую мы должны, но, на мой взгляд, всякая узурпация вот этого наставничества и прельщение себя, читай «Состояние прелести», в котором человек начинает учительствовать, и нет к тому полномочий, нет к тому благословения, нет к тому возможностей, данных, я думаю, что это вещь опасная. Поэтому здесь можно доносить до дорогого тебе человека мнение кого-то, но все-таки это будет не живое общение. Живое общение с наставником, оно непосредственно. Можно посоветовать. Обратись к такому-то, поговори с ним. Может быть, от этого будет какой-то толк. Мне он очень помог. Мне этот человек дорог. Мне кажется, что этот человек сведущ вот в каких-то, скажем, областях жизни. Но быть просто таким передатчиком, быть частью такого, может быть, некачественного передаточного какого-то механизма, я думаю, что не стоит. Самое главное, что здесь вот есть некое прельщение себя на ложное учительство.
Угу. Спасибо за ответ, батюшка. Отец Вячеслав, время наше, к сожалению, истекает. И прошу вас, благословите нас на прощание, может быть, какие-то пожелания в связи с рождественским постом.
Мы сегодня говорим о наставниках, о наставничестве. Давайте вспомним, вне зависимости, пост или мясоед, всегда актуальное, евангельское. Наставниче, мы трудились всю ночь, но по слову Твоему. Неважно, ловим ли мы рыбу, или занимаемся педагогикой, или работаем на заводе, или крутим баранку весь день и устаем. А мы трудимся иногда, жизнь без Христа – это ночь. Мы трудимся и трудимся, и ищем. Давайте будем прислушиваться ко Христу. Давайте будем к этому наставнику с большой буквы относиться с той сыновней, дочерней любовью, когда его глаголы для нас будут актуальны и станут руководством к действию. И даже если мы трудились всю ночь, но если будем жить по слову Христову, если будем реализовывать все то, к чему Он нас призвал, мы станем свидетелями чуда, как стали апостолы. Вот мы начали с этой новой жизни, данной нам Христом. Эта новая жизнь всегда чудесна, если мы ею живем. Я молитвенно желаю всем нам этого ощущения чуда.
Благодарю вас, батюшка. С вами, как всегда, очень приятно и полезно общаться для нас, для всех.
Спасибо, отец Михаил. Примите тоже и мою взаимную симпатию и уважение к вам.
Спасибо, Господи. Дорогие друзья, я напомню вам, что с нами сегодня в эфире был духовник Санкт-Петербургской православной духовной академии и преподаватель в академии, а также настоятель храма в честь иконы Божией Матери всех скорбящих радость на Шпалерной улице Санкт-Петербурга протоиерей Вячеслав Харинов. Ведущий диакон Михаил Кудрявцев. Всего вам доброго. До новых встреч.